уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Никита Данюк с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте начнем вот с чего. Члены Совета по правам человека при президенте и еще представители Союза журналистов планируют провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами о соблюдении прав работников СМИ. Казалось бы, есть законы, но по сути представители СПЧ и СЖР говорят, они либо не работают, либо на них внимания не обращают. И надо дополнительно кому-то что-то разъяснять. А зачем разъяснять, если законы есть?
Ну, смотрите, я думаю, что вызвано это в первую очередь тем, что многие журналисты, которые освещали последние протестные акции, которые происходили в нашей стране на прошлых выходных, там, неделю назад, они, к сожалению, стали во многом жертвой невысокой политической культуры и правовой культуры, в том числе некоторых сотрудников органов правопорядка. Повторяю, мне кажется, что это очень важно, несмотря на то, что есть законы, как мы знаем, очень важна правоприменительная практика, то есть понять, как они работают. Тут еще нужно прекрасно понимать, что человек, который находится в стрессовой ситуации, а я думаю, любой, кто может представить себя на месте сотрудника правоохранительных органов, понимает, что, наверное, когда ты находишься под постоянным давлением, когда вокруг происходят какие-либо события, конечно...
Он знал, иногда... куда шел, Никита, давайте так сразу.
Нет, ну я так
и скажу, тесты иногда... специальные проходят по стрессоустойчивости.
Вы знаете, Евгения, мне кажется, не очень правильно думать, что если ты прошел один тест или прочитал когда-то какую-либо книгу, какую-либо методичку и сдал соответствующий экзамен, это совершенно не значит, что те самые навыки и те самые знания у тебя останутся. Но если говорить с точки зрения аналогии, ну вот представьте, одно дело ваш уровень знаний, когда вы сдаете непосредственно экзамен в ГАИ. Ну, давайте будем честны все-таки друг с другом. Да, вы, наверное, помните вообще все. И про трамвайные пути, и про всевозможную разметку. А другое дело, когда вы на практике находитесь за рулем постоянно, и многие вещи, ну, действительно, с точки зрения такого теоретического бэкграунда забываются.
Нет.
Поэтому я считаю, что...
Нет.
Я считаю, что... Ну, хорошо, если у вас не так, здорово.
Нет, просто сотрудник силовых структур – это человек, который должен, значит, следовать букве закона. Безусловно, он наделен властью, но он наделен еще и ответственностью. А здесь получается, что как бы из тех свидетельств, которые были, ну, то есть, либо слишком много дали и слишком мало спрашивают, или вообще никто ничего не разъяснил.
Ну вот, смотрите, я тоже считаю, что это неправильно. Я тоже считаю, что когда журналисты занимаются своей профессиональной деятельностью и честно, не ангажированно, не субъективно занимаются этим, причем тоже в очень непростых условиях, конечно, никаких инцидентов, в рамках которых эти журналисты страдают, происходить не должно. Но если они произошли, то я считаю, что создание вот этой коммуникации между представителями правоохранительных органов, журналистским сообществом, соответствующими институтами – это правильно. Это правильно, что нужно сделать условно разбор полетов, это правильно, что нужно детально проанализировать наиболее вопиющие инциденты, когда журналисты страдали. И в этом смысле, ну, мне кажется, что ничего плохого в том, чтобы провести эту работу над ошибками, нет. И в противном случае, у меня складывается такое впечатление, что вы требуете от, в том числе, наших представителей органов правопорядка, чтобы они были просто какими-то роботами запрограммированными. К сожалению, это не так. К сожалению, это тоже люди, которые тоже ошибаются. И вот как раз для того, чтобы этих ошибок не было и стоит с другой стороны, эта инициатива, ну, по-моему, поддержана и на уровне там президента, и на уровне Совета по правам человека, и на уровне, в том числе, Союза журналистов
России. Понятно. Я-то ничего не требую. Мое дело только вопросы задавать. Просто интересно, что сами сотрудники правоохранительных органов ратовали за поправки в закон, значит, о СМИ, как-то были, чтобы жилеты, удостоверения. А все это было, но по факту то, что мы, по крайней мере, видели, были и какие-то там, что называется, перегибы на местах.
Очень плохо, что были. Вот. Нужно с каждым конкретным примером разбираться, делать в том числе выводы не только в отношении конкретных ребят, которые, видимо, в силу разных там причин отсутствия знаний, приступали как какие-то красные линии, да, и в том числе закон. Угу. Но вполне возможно, как вы правильно сказали, что просто эта информация не была до них доведена вышестоящими структурами. У нас очень часто так бывает, что самые правильные, самые важные и хорошие законы с точки зрения исполнения на земле, на местах, хромают. Угу. Причем хромают не из-за того, что люди не хотят их исполнять, нет, а просто потому, что в связи с бюрократической волокитой, нерадивостью определенных чиновников, может быть, ленью, там, халатностью, безответственностью, подобного рода инициативы спускаются, просто отписываются какие-то бумажки, да-да-да, мы все примем, мы теперь научим там, наш состав работать по новым правилам, а по факту угу. этого не происходит. Вот для того, чтобы этот закон, с точки зрения, опять же, правительной практики, начал работать, слава богу, что, собственно, будут эти выездные заседания, слава богу, что они будут разбираться. Мне кажется, здесь, как-то быть критиком этой инициативы очень странно.
Я просто вспоминаю сразу, как все журналистское российское сообщество и российские власти возмущались историей с нашими журналистами в Беларуси, там, Семен Пегов, который в бессознательном состоянии затаскивали в автозак, вот, и как бы, требовали того, чтобы соблюдались законы, а эти законы, в общем-то, везде примерно одинаковые по деятельности журналистов, вот, а о невоспрепятствовании журналистской деятельности и так далее. А по факту, я не говорю, что то же самое, но какие-то тревожные звоночки здесь есть. Не получается ли, что сотрудники силовых структур становятся некими субъектами политической ситуации, и с этим тоже нужно работать? То есть, с одной стороны, вы обозначили проблему коммуникации и проблему донесения, например, каких-то изменений до личного состава, а с другой стороны, им дано задание, защитить политическую ситуацию. Они ее защищают, а там лес рубит, щепки летят, извините.
Евгений, я с вами не согласен. Да, задание, если было дано, оно было не в контексте защиты политической ситуации. Угу. У нас представители органов правопорядка должны обеспечивать тот самый закон и порядок. Поэтому, мне кажется, не очень правильно говорить о том, что правоохранительные органы защищали политическую ситуацию, там, политическую систему, они при исполнении, я вам напомню. Человек, который находится при исполнении, выполняет приказ. Если приказ вышестоящего начальства заключается в том, чтобы, например, задерживать подозрительных каких-то лиц, даже если, например, они могут показать аккредитацию журналистов, так. При всем желании простого сотрудника этого не делать, если он это не сделает, это будет неисполнение приказа. И как мне кажется, в таких случаях все-таки спрашивать нужно не следовых сотрудников, которые в большей степени являются жертвой обстоятельств и жертвой вот этой информационной, эмоциональной, в общем-то, такой, накачки, которая сейчас есть в нашем российском обществе, а спрашивать нужно в первую очередь с людей, которые дают приказы. Вот, кстати, именно это в свое время в Белоруссии происходило. Я просто хочу напомнить, что когда были действительно вопиющие инциденты жестокости и какого-то неоправданного абсолютно насилия в отношении людей, которые выходили на протесты в Беларуси, просто хочу напомнить, если я не ошибаюсь, министр внутренних дел Беларуси, я не помню сейчас его фамилию, честно могу сказать, прошу прощения, сказал, что да, такие случаи были, мы будем разбираться, виновные...
Виктор Хренин его зовут, да.
Видимо, из-за фамилии не хотел, собственно, вспоминать. И потом... Что было потом, я не знаю, так как я не глубоко погружен в ситуацию в Беларуси, но если подобного рода сигналы есть, то нужно спрашивать не только с личного состава, а в том числе с людей, которые отдают приказы. Приказы не могут быть политически мотивированы, еще какими-то. Они для личного состава просто являются приказами начальства. Поэтому любой закон, к сожалению, в том числе и в контексте работы журналистов, не только в нашей стране, прямо скажем, он периодически нарушается. Это, извините меня, происходит в Соединенных Штатах Америки, в Европе повсеместно происходит, это происходит в Белоруссии. И задача общества, гражданского общества и соответствующих институтов, таких как Совет по правам человека, заключается в том, чтобы подобного рода нарушения выявить, проанализировать и в дальнейшем сделать все, чтобы они не повторялись, то есть пресекать.
Насколько система... Да, я понимаю, Никит, здесь еще надо поправить, что Хренин министр обороны, да, Караев министр МВД, глава МВД.
Да, вот Караев. Да, у него такая соответствующая фамилия была, я помню.
Смотрите, вы видите здесь некую проблему коммуникации, потому что... скажем так, вот вроде бы все разъяснено, вроде бы все понимают, но потом списывается на форс-мажор какой-то, еще на что-то, и получается, что, казалось бы, говорят, вот все, митинги прошли, не знаем, что будет дальше, общество напряжено, надо искать какие-то пути коммуникации. И вот проблема вся в отсутствии коммуникации. Одни не хотят, другие не могут, или что здесь? Какая проблема?
Ну, очень правильно, Евгений, вы заметили по поводу того, что общество разделено, и, как мне кажется, вот та часть общества, которая, например, участвовала в подобного рода несанкционированных акциях и действиях, я напомню, люди, которые принимали в них участие, нарушали закон, потому что, знаете, очень любят в нашей стране бравировать 31-й статьей Конституции, мол, вот, у нас есть право на свободные собрания, но почему-то забывают, что у нас нормативно-правовая база в целом российского государства и общества базируется не только на Конституции. Что ж получается, если у нас есть Конституция, это значит, что другие законы, подзаконные акты не действуют.
Они, знаете, должны соответствовать Конституции, ну, казалось бы, чтобы противоречий никаких не было.
И никаких противоречий нету. Если есть возможность в законных основаниях выйти, выразить любую свою точку зрения, опять же, если эта точка зрения не подпадает ни под какие там уголовные статьи и прочие вещи, то ты это делаешь. Так вот, я просто хотел заострить внимание, что те люди, которые принимали участие, они априори нарушали закон. Ну, так вот, это определенная группа, социальная группа, да, людей, как мне кажется, да, на основании моего анализа, она хочет какой-то лютой расправы над представителями силовых структур. И, в принципе, почему? Я это наблюдаю. Ну, посмотрите, мы видим постоянную разгонку в средствах массовой информации от некоторых представителей экспертного сообщества. Мол, люди, которые выходили защищать, собственно, законный порядок на улице наших российских городов, это какие-то сцепные псы режима, которые вообще невероятно жестоко относятся к протестующим, задерживают ни за что и вообще... какого вы имеете право и так далее. И требует над ними, по большому счету, такой расправы. Ну, самый наглядный пример, слушайте, это когда пытаются распространить в сети интернет, возможно, в социальных сетях информацию о конкретных сотрудниках, об их семьях, призывают...
Деанонить в смысле их? Ну, понятно, ну,
Не просто деанонить, Евгения, подождите. А призывают фактически к расправе. Причем не только над ними, над их семьями.
За это сел господин Синица, да.
Вот, и многие сейчас по истечении вот этих протестных акций появились новые особо одаренные личности, которые призывают сделать примерно то же самое. Причем я не исключаю, что их тоже настигнет суровая длань российского закона, и они точно так же будут кричать про то, как же так, мы живем в каком-то тоталитарном морде. Я хочу напомнить, что если ты призываешь через социальные сети открыто, да, в публичном пространстве, расправляться над представителем органов правопорядка, в любой, самой демократической, самой свободной европейской стране или там в Соединенных Штатах Америки тебя ждет неминуемое уголовное наказание, причем намного более жесткое. Ну так вот, и мне кажется, что да, были, безусловно, инциденты, когда правоохранители вели себя совершенно не так, как подобает инструкции и, собственно, этому приказу, но делать из них виновных, представлять их с какими-то цепными псами режима, вот эта вот определенная группа, да, она тоже не имеет права. Я лично, наоборот, хочу сказать им огромное спасибо, потому что если бы не было этих ребят, которые в непростой ситуации, эмоционально, как я уже говорю, информационно, вышли на российские улицы, то у нас от слова государство, от слова порядок, от слова государственного института не осталось бы ничего.
В смысле, поэтому вы считаете, что случаями... если бы... Подождите, Никита, вы считаете, что если бы, как бы, хорошо, полиция выходила, и полиция действовала соразмерной ситуацией и задерживала людей, если бы, в смысле, не задерживала, ничего не осталось бы от политической системы, в смысле, от государства, или что?
Если бы они не исполняли приказы, если бы они не исполняли...
Так это их работа, это же очевидно. Почему вы говорите, что если бы не исполняли, тогда бы от государства ничего не осталось?
Евгений, так я и говорю. И я не понимаю возгласы людей, которые говорят о том, что их действия, в том числе, которые, собственно, и функции, которые прописаны в рамках закона, в том числе там, о полиции, Росгвардии и так далее, этими действиями почему-то возмущаются и считают, что правоохранители...
Но кто-то говорит о несоразмерности. Вопрос, как оценивается размерность? Вот Лавров направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих в западных странах и предлагает сравнивать то, что там происходит. Но это же происходит везде митингующие люди или там демонстранты на своем пути свою злобу, будем говорить так, да, или какое-то неудовлетворение, они вываливают на сотрудников правоохранительных органов. Так происходит, ну, повсеместно. Ну, да.
Если они это делают, если они это делают осознанно, мы живем, я надеюсь, опять же, Евгения, мы с самого начала об этом говорим, в правом государстве, то окей, ты должен нести за это последствия.
Это понятно.
По поводу правомерности, да, я с вами абсолютно согласен. Если есть случаи доказанные, например, применение не просто силы, а может даже какого-то насилия чрезмерного, да, этот конкретный случай, он должен рассматриваться в конкретных инстанциях. И, безусловно, к этому нужно подключать и общественность, и, соответственно, контрольно-надзорные органы. Но что я вижу, это очень важный момент, что пытаются в общественном сознании закрепить вот этот смысловой паттерн о том, что все силовики, все представители Росгвардии, там, ОМОНа, полиции и так далее, какие-то невероятные бурдалаки просто, да, которые только и мечтают о том, чтобы поколотить дубинками хипстеров с айпадами и со смузи, знаете, там, на московских улицах. Вот это не так. Поэтому, говоря об ответственности полиции, я согласен, она должна быть, и она должна находиться под контролем. Но люди, которые выходили на улицы и которые нарушали закон, как мне кажется, даже не только с правовой точки зрения, даже с этической точки зрения, в первую очередь должны начать с себя.
Как
что
мы...
же они сделали?
Да, как мы, ну, одни говорят, мы просто на лавочке сидели. Никто не бил витрины, например.
Евгения, вот я думаю, что если вы вот с такими аргументами вы придете на судебное разбирательство, а мы просто на лавочке сидели, а вот есть, смотрите, доказательства, фото, видео, фиксация, где вы выкрикиваете политические лозунги, у вас есть какие-то плакаты, дело закончится не в вашу пользу.
И вот Никит, что же вы все на меня-то? Этого... Я не понимаю. Я вам конкретный вопрос задаю, а вы сразу на личности переходите.
Нет, почему? Я же не говорю про конкретно вас. Я говорю в целом случае, да, то есть люди прекрасно знали, что определенные политические силы призывают выйти не просто на прогулки. Давайте прямо скажем, призывы на прогулки – это элементарная манипуляция. Почему? Потому что если человек в открытую сказал бы, давайте выходить на санкционированный митинг и акцию, его бы задержали. Поэтому, ну, знаете, тоже...
Нет, просто была банальная история.
Говорить о лавочке.
Нет, про лавочки, во-первых, говорю не я, а про лавочки я цитирую тех людей, которые как бы говорили, что они были на лавочках, ничего не выкрикивали. Прусь была, например, Лида Мнява, которая говорила, что у нее сотрудник так замели, который вышел, значит, с позднего дежурства. Ну, то есть на всякий случай. Вот здесь как мы можем убедиться, что как бы система правоохранительная, которая призвана защищать права и свободы и самих правоохранителей, и граждан Российской Федерации, работает адекватно по отношению ко всем? Что и те добьются правды и накажут какой-нибудь сотрудник полиции, который, ну, может быть, чрезмерно как-то применил свою силу, вот, или не накажут?
Ну, смотрите, у нас же есть случай в Петербурге, да, когда... представитель органа правопорядка позволил себе пнуть, если не ошибаюсь, женщину.
Да.
И, насколько я знаю, на настоящий момент проводится внутренняя проверка. Я думаю, что пока еще нет, по крайней мере, я не видел в открытом доступе информации о каких-либо санкциях и, в общем-то, каких-то условно, в кавычках, карательных мерах в отношении этого представителя, собственно, силовых структур. Просто, как я уже сказал, каждый конкретный случай требует реального разбирательства. То, что общество на это реагирует, слава богу. То, что средства массовой информации тиражируют это, правильно, потому что, ну, чем более транспарентным, открытым будет наше общество, но в том числе и то общество, которое выходит на эти несанкционированные акции, если оно будет позволять и в отношении них, в том числе, проводить подобного рода, ну, условно, проверку, ну, слава богу. Поэтому конкретный случай, конкретное разбирательство, конкретное решение.
Здесь еще возникает вопрос. Вот, к сожалению, как мы видим на протяжении уже 2 недель, как бы разбирательство той ситуации, а что произошло за эти 2 недели, оно сводится, к сожалению, к тому, кто кого как молотил, кто куда отправил и кому, значит, выдали, не выдали простыни. Но это если по поверхности смотреть. А если в глубину вопрос смотреть, как работать с недовольным меньшинством, как работать для политической системы, какие вызовы здесь встают в связи с тем, что происходит?
Ну, смотрите.
Да.
Абсолютно очевидно, что в нашей стране большое количество проблем, огромного количества, и социальная сфера, и экономика, и инфраструктура, и образование. Ну, что я вам рассказываю, я думаю, вы, как ведущий, говорит, Москва знаете даже намного лучше, да, то, как общество реагирует на реальную ситуацию в нашем государстве. Проблема в другом. Что я наблюдал на московских улицах, и что я наблюдал по репортажам из других российских городов на этих протестных акциях. Да, я человек, который занимается изучением политических деструктивных технологий. Да. Я не наблюдал повестку, ориентированную на то, чтобы власти услышали о конкретных проблемах, конкретных социальных группах. Вы меня простите, я этих людей, которые
то есть повестки нет,
выходили,
повестки
они выходили с очень простым целеполаганием. Долой президента, долой Путина, долой всю эту систему, Навального там президента, Навального давайте выпускайте, мы игнорируем наше законодательство, мы вообще не будем уважать ни наши судебные решения, потому что они все полностью прогнили, ну, по мнению этих людей. И вот с подобного рода социальными группами, не только в нашей стране, но и в других государствах работать очень просто, с точки зрения закона. Если они не нарушают закон, пожалуйста, вы можете делать все, что угодно, заниматься политической деятельностью, там, агитационно-пропагандистской, какой угодно. Как только вы ставите свои убеждения какие-то внутренние, да, основанные на своих исключительно умозаключениях выше, чем интересы общества, в котором вы живете. А почему они ставят выше? А потому что они нарушают тот самый закон, да, тот самый консенсус общественный. Ну, собственно, в отношении тебя начинают действовать те самые законы. Не нравятся эти законы? Иди на выборы, выбирай другие политические силы. Ну, пожалуйста, у тебя есть такая возможность. Я не слышал на вот этих акциях, которые сейчас проходили, ни одного лозунга, ни одной там конкретной проблемы какой-то узкой социальной группы. А вот вы знаете, у нас вот есть проблема, не знаю, низких зарплат, низких пенсий и так далее. Я видел и слышал, и читал другое. Я думаю, все наши слушатели в том числе понимают, что люди, которые выходили, они, конечно, недовольны многими вещами,
так.
Но повестка у них была не в контексте: «Эй, власти, услышьте нас и решите, пожалуйста, вот эти проблемы». Нет. Целеполагание было очень простое. Мы вообще хотим сломить всю систему. Путина, значит, нужно отстранить от власти всевозможными способами. А вот эти лозунги по поводу там борьбы с коррупцией и прочие вещи, ну, давайте тоже с удовольствием с вами их разберу, потому что активно работаю с молодежью, вижу, как всевозможные инструменты манипуляции общественным сознанием как раз работают в отношении как раз этих наиболее незащищенных групп социальных в нашей стране. Почему? Потому что они не обладают критическим мышлением, элементарным просто опытом жизненным. И как с помощью каких-то роликов, фейков, вбросов ими манипулируют для достижения своих политических целей. Как работать с такими, ну, в общем-то, людьми в нашей стране? Ну, они тоже наши граждане, у них тоже есть свои права, но как только они приступают к закону, ну, собственно, должна действовать наша.
Ну, опять же, не проблема для власти, что, по сути, политическая система оказалась, ну, может быть, некоторые скажут, несколько выхолощенной, и, по сути, получилось, что как бы есть вот президент, значит, и правящая партия в сознании людей, опять же, и есть вот как бы беспокойное меньшинство, которое вышло, и которое видит, значит, ну, каких-то других людей, но при этом не имеет повестки. Опять же, канализация протеста, она происходит какой? От эмоций какой-то, какой-то рациональности, а рациональности нету. Кто ее формирует? Людей таких нету или что?
Нет, ну смотрите, во-первых, в любом обществе всегда есть определенная социальная группа, которая является протестной, да, протестным ядром. Это нормально. Во многих государствах только вот подобного рода ядро действует не исходя из деструктивного целеполагания, а исходя из того, что мы активные, мы пассионарные, у нас есть определенная возможность влиять на общественное мнение, поэтому к нам прислушиваются власти, и они, как вы правильно рассказали, работают в позитивной повестке. И это правильно. Можно быть спокойно оппозиционером, можно не соглашаться с президентом, там, правящей партией. Я вот, например, те, которые занимаются политическим анализом, экспертизой, и, там, как член общественной палаты, я многие инициативы, которые возникают в недрах нашего государства, от соответствующих министерств, ведомств, там, депутатов, я их не поддерживаю. Я их критически анализирую, я считаю, что это неправильно. Ну, там, огромное количество примеров могу вам привести. Но так как вот моя деятельность, она с точки зрения целеполагания направлена на развитие существующего, собственно, общества и государства, а не на его слом коренной, понимаете? Так. Но мне кажется, что ну, вот эта деятельность, она намного более эффективна с точки зрения изменения реальности. Когда ты говоришь о том, что так, давайте у нас первая задача выйти, все снести, отстранить, значит, от власти, совершить государственный переворот, а потом мы вот с вами все сделаем, прекрасную Россию будущего. Слушайте, я как человек, который занимается больше 10 лет цветными революциями, государственными переворотами, ну, я имею в виду, изучаю эти механизмы, разбираю конкретные кейсы, как они работают, вам могу сказать, что во всех, без исключения, странах, где подобного рода деструктивные политические технологии взяли вверх, где цветные революции были успешными, общество после этого стало жить только хуже. И примером этому являются и статистика Всемирного банка, и всевозможные, не знаю, понимаете, Украина вообще запрещенный прием. Я думаю, тут не хочу сейчас говорить там, а что там на Украине, да, это, наверное, неправильно. Но есть другой пример на постсоветском пространстве стран, которые удачно совершили вот этот рывок и, в общем-то, изменили политическую систему не благодаря системе устоявшейся выборной, да, а благодаря тем самым технологиям.
Давайте продолжим после новостей. Хорошо, да. Никит хорошо. Данюк с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Никита Данюк с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты. Никит, Роман, ваш...
Да. Я просто, разрешите, вот возвращаясь к теме с митингами, с протестами неодисциплинированных органов, у меня просто вот еще один тезис, который я не успел озвучить. Смотрите, давайте сравним не то, как проходят протесты в Европе, и как их разгоняют. Это тоже, мне кажется, такая вещь неоднозначно. Там действительно жестче все это происходит, но давайте сравним, как действуют правоохранительные органы на несанкционированных акциях той же оппозиции, в нашей стране, и на тех акциях, которые, собственно, проходят согласно российскому законодательству. Я просто вот помню события 2011-2012 годов у нас, и там несколько лет назад летом проходили акции, в том числе и оппозиционные, причем радикально оппозиционные, но при этом согласованы с соответствующими структурами. И что можно констатировать, что действия таким образом правоохранительных органов, они очень сильно отличаются. Понятно, что когда акция несанкционированная, когда она незаконная, условно, порог принятия решений на таких акциях, он действительно ниже. И действительно многие общественники, не знаю, блогеры, я уверен, что даже депутаты, там, помощники депутатов, которые окажутся в такой ситуации, я, простите, наверное, таким немножко вульгарным языком скажу, да, они могут попасть под раздачу, потому что степень нервозности на таких мероприятиях...
Вопрос, почему не согласовали? Что мешало согласовать акцию?
Знаете, во-первых, я даже не помню, подавали ли эти товарищи...
Насколько я знаю, не подавали.
Они не подавали, вообще, по-моему, одни из главных координаторов, например, тот же Леонид Волков, который активно призывал участвовать несовершеннолетних в этих акциях, вообще сидит в Германии, да, активно этим занимается. Это уже, знаете, такой вопрос второстепенный. Но, как я уже сказал, посмотрите, как проходят акции санкционированные, пусть и оппозиционно направленные, пусть и с радикальными даже какими-то лозунгами, и как происходят, все эти процессы.
То есть, условно, если бы акция была согласована, вы считаете, что такого подобного бы не произошло?
Я считаю, что нельзя требовать от сотрудников правоохранительных органов принятия решений в условиях вот такой сложной, нестабильной обстановки, на 100% правильный, чистый и согласно методичкам. Конечно, нужно к этому стремиться, я с вами абсолютно согласен, и каждый конкретный случай нужно разбирать. Но все-таки, как уже говорил, с себя-то тоже надо начинать. Если ты знаешь, что вот конкретно в это время, конкретно в этом месте будут несанкционированные акции, что органы призывают людей, кстати, давайте не будем забывать, когда люди там находятся, там ведь постоянно людей через там рупоры, громкоговорители говорят, коллеги, граждане уважаемые, вы находитесь на несанкционированной акции, пожалуйста, разойдитесь. Они этого не делают. А потом мы почему-то удивляемся, что даже люди, которые вообще не имели никакого отношения к этим акциям, которые, как вы говорили, сидели на лавочке.
Опять же, не я говорила, это те же самые люди, которые писали, у которых есть в конце концов в руках мобильные телефоны.
Подождите. У меня вопрос, человеческий. Да. Если ты не являешься, например, сторонником этих всех движений политических, но при этом знаешь, а то, что эта акция будет проходить, мне кажется, из каждого утюга достаточно было зайти в социальные сети, всевозможные мессенджеры, куда угодно. Все знали, что это будет происходить. И если ты там оказываешься, и потом в какой-то момент становишься действительно, в плохом смысле слова, жертвой неправильных действий органов правопорядка, извините, меня так с детства учили, нужно задавать себе вопрос тоже, а почему я все-таки там оказался, почему я не ушел после
этого? С работы шел, не знал про митинг. Все что угодно может быть.
Вот видите, Евгения, на каждый мой аргумент найдется, а мы на лавочке сидели, а я с работы шел. Ну, хорошо, я согласен.
Ну, если он работает на Кузнецком мосту, ну правда, или на Красносельской, откуда он вообще не знал, что там будет. Он знал, что будет несогласованная акция на Чистых прудах, а он на Красносельской.
Тогда нужно с каждым конкретным случаем разбираться. Вот и все. И каждый конкретный случай, когда человек действительно стал жертвой обстоятельств, жертвой того, что он живет там, или там работает, или вообще случайно прошел, это как-то...
Жертва обстоятельств, то, что он там живет, это хорошо.
Ну, простите, так и получается. То есть люди, которые находились в центре, простите, действительно, что им оставалось делать, чтобы попасть, например, там себе в подъезд и во двор? Они действительно ничего не могут сделать в таком случае. А вот люди, у которых была возможность, и они были проинформированы, и которые оттуда не ушли. Но мне кажется, все-таки какую-то ответственность на себя принимать тоже нужно.
Роман все-таки из Штутгарта спрашивает, вы правда видите угрозу революции в этих протестующих недовольных? Это же смешно, революция по-другому выглядит.
Ну, пусть Роман мне расскажет, как выглядит революция. Я там автор 5 монографий, который этим занимается. Скажу, что вообще говорить, я слово революция не произносил. Это первое. Я говорил цветные революции. В качестве ликбеза Роману могу сказать, что революция на то и революция, что изменяется общественно-экономическая формация, уклад жизни общества и государства меняется полностью, меняются средства производства, там собственность переходит в определенные руки и так далее. В случае же с цветными революциями, которые делаются как раз с помощью этих самых деструктивных политических технологий, с помощью технологий протестной мобилизации, специальной накачки, меняются не кардинально условия жизни общества и государства, а меняется правящая верхушка. Причем происходит это во многом, по крайней мере, на постсоветском пространстве, если говорить, в интересах внешних управляющих сил, в первую очередь Запада. Почему? Потому что происходит резкая переориентация геоэкономической и геополитической политики. Ну, то есть в тех процессах, которые происходят вовне и внутри, в том числе и в экономике. Наглядный пример – это Грузия.
Ой, Никита.
Например, да. Нас пытались с помощью этих технологий воспламенить Ближний Восток и так далее. Ну, та самая знаменитая арабская весна. Поэтому я, уважаемому слушателю Штутгарта, много могу рассказать об этих технологиях. Я еще раз говорю, дело не в том, что власть боится или там я боюсь, или там мои коллеги боятся того, что будет революция. Нет, я как раз считаю, что революционной ситуации у нас нет. Я считаю, что многие вещи, которые действительно в нашем государстве есть, и они работают не так, как нужно. Мы можем поменять не с помощью как раз этих протестов, не с помощью как раз вот этих бессмысленных и беспощадных, как мне кажется, акций, которые ничего хорошего не приводят. А можно поменять с помощью простого эволюционного процесса развития. Вот и все. И в этом мое принципиальное различие. Я, если не согласен с государством, я иду и голосую против конкретной политической партии, против конкретной политической фигуры.
Вопрос. А люди, у других которые... есть, например, системная оппозиция, и многие задаются вопросом, а почему бы системной оппозиции в безопасном ключе не удается, что называется, перехватить вот эту протестную волну? Потому что, социальное недовольство есть. Общественное недовольство есть. Это же могут сделать опытные партийщики. Они же могут канализировать в правильное русло этот протест, чтобы коммуникацию таким образом наладить. Или нет? У нас, в конце концов, избирательный цикл начался.
Смотрите, по поводу вот канализации протеста, как я уже говорил. Целеполагание вот этого протеста конкретно, не в целом того, что в стране все плохо, оно заключалось не в изменении условий жизни конкретной социальной группы, конкретного региона, какой-то проблемы. Вот именно этот протест был заточен под одно – Путин, уходи, Навального отпустите, вообще меняем всю систему. Я думаю, спорить с этим сложно.
Есть другое ваши коллеги-политологи, которые видят в этом протесте некую многослойность, а Навального называют неким катализатором.
Нет, я с большим уважением отношусь к этим коллегам, у каждого своя интерпретация. Но вот возвращаясь как раз к политическим силам, некоторые политические силы действительно пытаются за счет участия вот в этом протесте, протесте против в целом режима условно-политического, политической системы, политической реальности, они пытаются к ней подключиться. И на самом деле могут в этом преуспеть. Почему? Потому что когда ты являешься условно-системной оппозицией, но при этом идешь на достаточно такие радикальные шаги в контексте конфронтации с властью, то тот протестный электорат, который обычно либо не ходит на выборы, либо ходит на выборы, либо там портит бюллетени, либо там неважно, он действительно отчасти может отдать голоса той политической силе, которая ну, визуализировалось в целом в этом протесте. Какие политические силы визуализировались? Я вижу только одну силу, это Коммунистическая партия Российской Федерации, которая во многих городах, например, в Иркутске, в других регионах, в том числе, кстати, в Москве, насколько я понимаю, московское отделение КПРФ достаточно активно с политтехнологической точки зрения пытается использовать протестные настроения и условную смычку с там, условно, людьми, которые симпатизируют Навальному, вот этой несистемной либеральной оппозиции. Для чего? Для того, чтобы, может быть, говоря опять же об исторических аналогиях, повторить успех выборов, которые были там в 2011-2012 годах, а я напомню, на фоне тех протестов, например, та же «Справедливая Россия», ну, получила большое количество мандатов. Почему? Потому что некоторые из стана этой политической партии, там, Гудковы, семейство Гудковых, потом Пономарев, если я не ошибаюсь, да-да-да, они были не просто участниками протеста, они были еще и трибунами, то есть они были коммуникаторами, в том числе и с властью. И за счет этого у них получилось набрать определенные политические очки. Угу. Получится ли сейчас это сделать КПРФ? Честно сказать, мне в это, ну,
верится. А КПРФ, вы имеете в виду Левченко, который выступил в поддержку, но у него там еще с сыном, да, сложности?
Там, да, там, смотрите, в Иркутске там отдельная еще региональная специфика, но я в целом говорю о том, что единственная сила и системная оппозиция, которая пытается сделать смычку с этими протестами для того, чтобы набрать вот, вот эти политические очки, да, свою копилку, это как раз коммунисты. Есть такой одиозный товарищ Рашкин, например, в Москве. Насколько я понимаю, в самом стане коммунистической партии есть определенные разнонаправленные процессы, такие тенденции. Одна все-таки часть хочет оставаться быть системной и, в общем-то, договороспособной. Другая часть говорит о том, что, ну, с властью действительно нужно вести борьбу самыми разными методами и попытаться оседлать протестную повестку, ничего плохого в этом нет. Какая в итоге там часть победит, мне сложно сказать, я как бы кухней вот внутренней не обладаю. Но по заявлениям, опять же, Геннадия Зюганова,
так,
лидера Коммунистической партии Российской Федерации, он эти протесты осуждает и вообще очень критически относится к фигуре Навальному и, собственно, симпатизантов Навальному. Поэтому посмотрим, ну, вылится ли это в конкретные голоса на выборах в Государственную Думу. Кстати, я уверен, что протесты хоть и спадают, ну, вообще объективно по численности спадают, хотя накал, наверное, даже чуть выше становится. Но я думаю, что вот нас сейчас ждет определенный спад, а однако к лету, а точнее уже осени, да, к концу лета, я думаю, нас ждет повторение, потому что цель это, конечно, вот дестабилизация ситуации накануне проведения выборов. Это, опять же, та же самая технология. Общество наиболее податливо манипуляциям, всевозможным состоянию эмоционального эффекта, в рамках которого ты можешь манипулировать очень просто, как раз в период активного электорального цикла.
Вопрос, какие инструменты у властей Российской Федерации есть, чтобы, что называется, противостоять вот этим попыткам расшатать ситуацию? Какие инструменты действенные существуют и хорошо работают?
Ну, смотрите, конечно, в первую очередь это грамотная государственная политика, это не попытка, значит, заткнуть всех несогласных, а попытаться
что? Алло. Никита пропал, сейчас мы ему попробуем перезвонить. Так, пишет кто нам? Шеф-комендор нам пишет. У жены коллегу приняли, который шел с работы из ЦУМа. На 10 суток в Сахарова увезли, менеджер пытался вызволить. Справки пропуск не помогло, ужас. Еду собирали сегодня. Так, никого в Москве нет. То шеф-комендор говорит...
С такими силами, ну, конечно, это можно делать.
Никита, еще раз переговорите. Никита!
В контексте того, что
Никита! Никита!
Принимала это... Дума, ну вот
Никита!
Но они
Никита!
Я уже даже не говорю про пенсионную реформу.
Нет, да. Он, наверное, не слышит нас. Да, да, Никита нас не слышит, потому что что-то со связью в скайпе. Плохо. Так, да быстрее эсерок там во власть придут, чем коммунисты, так и представители власти используют манипуляции, когда пугают 90-ми. Хотите, как на Украине, но это уже заезженная пластинка, говорит Виталий Фили. Что тут еще есть? Да если бы не правоохранители, то в конце концов... Значит, люди, которые против Навального, сами бы показали этому Навальному, так что они еще и спасли этих протестующих, говорит наш слушатель, наблюдатель. Да, что тут еще есть? Значит, Лавров, да, который направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих в западных странах. И в Конгресс США параллельно, кстати, вносит проект санкций против России из-за Навального. С нами, да, Никита Данюк? Никита Данюк с нами. Нет, плохая связь получается. Ну ладно, посмотрим. Получается,
Евгения,
да, Никит.
К сожалению, проблемы со связью.
Да, придется вам заново отвечать на мой вопрос, потому что связь была плохая. По поводу того, какие инструменты есть у Российской Федерации, чтобы противостоять вот этим попыткам, или изнутри, или извне, кстати, какие активнее, здесь тоже разбираться надо.
Ну, смотрите, я вот глубоко убежден, что любое государство вообще несовершенно. С теми политическими силами, которые готовы конструктивно работать, в том числе и с властью в нынешней системе, всегда можно пытаться наладить коммуникацию. Я не говорю о том, что все должно быть подконтрольно и договориться. Конечно, нужно трезво осознавать и ошибки, и просчеты, которые государство и там, наши власти делали. Ну, самый наглядный пример, не знаю, пенсионная реформа. Многие законодательные инициативы, которые возникают в нынешнем составе Государственной Думы, они... во многом еще из-за неправильного информационного сопровождения они тоже вызывают, ну, мягко скажем, недоумение у простых людей. Вот это все нужно проанализировать, конечно. Конечно, нужно менять в том числе и исполнителей конкретно. Ну, давайте прямо скажем, есть примеры в нашей стране губернаторов, которые подходят к своей работе ответственно, успешно и действительно меняют жизнь людей в конкретном регионе к лучшему. Я, кстати, считаю, что вот это самый правильный путь. Оппозиция, которая клется к власти, ну, хотя бы более-менее конструктивно, мне кажется, все-таки должна продемонстрировать определенный уровень профессионализма и работы с реальными проблемами. Понимаете, не бросаться лозунгами с трибуны Государственной Думы.
А может, оппозиция в этом не заинтересована, Никита? Ведь неоднократно же говорили, что задача во многом, скажем так, в оппозиции быть уютно и тепло, потому что можно ругать, а ты все равно от тебя как бы ничего не зависит или ничего не делать. То есть, условно, есть опасение или боязнь взять какие-то обязанности на себя, чтобы продемонстрировать, а посмотрите, мы не такие. Ведь проще просто критиковать.
Евгений, ну, блестящее, мне кажется, замечание. Вы абсолютно правы, но есть и другие примеры. Есть все-таки из разных, кстати, политических спектров, значит, люди, которые готовы все-таки свой опыт, свое знание, свое рвение и идеалы воплощать в решение конкретных проблем. Правда, не всегда они получаются удачными. Ну, самый наглядный пример – это, кстати, случай с Никитой Белых, некогда... человеком, в команде которого тоже находился Алексей Навальный, мы помним, да, человек либеральных взглядов, такой демократ, яблочник, там, союз правых сил, вот это все, дали ему возможность стать губернатором, принимать решения, менять реальность к лучшему. Ну, закончилось это все взяткой, которую, собственно, он и не отрицает. Есть примеры и позитивные, ну, не знаю, некоторые коммунисты, насколько я знаю, нормально справляются, которые сейчас являются губернаторами, их там немного, нормально справляются. Есть не очень позитивные примеры, там, какая-нибудь Владимирская область, и опять же, те же коммунисты, тот же Коновалов, если я не ошибаюсь, да, в Хакасии. Не очень. Там, вот, смотрите, тоже очень важный
там
момент.
Там полпред критиковал за борьбу с ковидом, да, было дело.
Да, там не только в этом
дело. Ну, и самое громкое то, что было.
Я о чем говорю? О логике. Люди недовольны существующей ситуацией. Они хотят поменять жизнь к лучшему, да, вокруг себя. Так. Идут на выборы, голосуют протестно. Вот случай Коновалова в Хакасии, это ведь исключительно как бы протестное голосование.
Фургал, по сути, тоже. Владимирская область там была.
Смотрите,
да, все это
я вот сейчас говорю про Хакасию. Как да? И что в итоге получилось? То есть люди на этом протестном голосовании выбрали человека, который не очень обладает, во-первых, опытом, но это мягко сказано. Во-вторых, который не может понять вообще, как функционирует система, встроиться в эту систему. А давайте прямо скажем, любой управленец, ну, в нашей стране, да и не только в нашей, это во многом человек, который является лоббистом своего региона, людей, которые там живут. И он должен находить инструменты взаимодействия с этой системой, чтобы система, ну, собственно, помогала, да, выбивать у него деньги, в конце концов.
А если он сам претит системе, видите, как получается? Не получается ли здесь вот двойная вот эта ответственность и федерального центра в том числе?
Там... Евгения, да. Смотрите, правильно. Только я говорю, и что получается? То есть люди, которые голосовали протестно, которые хотели что-то изменить, так. В итоге... остаются, ну, еще большего разбитого корыта. Поэтому вот мне кажется, что протестные настроения
да.
– полезная вещь, только когда они приводят к тому, что сама система начинает меняться в лучшую сторону. Вот в случае Фургала, мне кажется, это как раз тоже позитивный пример. Сейчас не беру вот эту составляющую, да, с уголовным делом, там, с тем, что он под следствием находится. Случай же показал, что Фургал – это тоже человек, который выиграл, потому что предыдущий губернатор, действующий на тот момент, вообще, он не занимался регионом никак, да, и ведь это тоже вот эта система.
Поэтому лишь бы кто-нибудь, только не тот, кто был, да.
Нет, это система. система помогает увидеть, что в регионе ну, реально непорядок, и что нужно реально ну, принимать конкретные решения, самые разные, кадровые решения, финансовые, экономические решения и так далее. Ничего в этом плохого нет. Но когда повестка протестная заканчивается не тем, что давайте все-таки мы там, поменяем человека, мы недовольны его управлением и так далее, а когда протестная повестка заканчивается на том, что мы вообще проблемы обсуждать не будем, просто мы меняем систему, и самим людям от этого лучше не станет. Я вот глубоко в этом убежден.
Никит, а другой момент. А система сама заинтересована, скажем так, в свежей крови? Как вы считаете?
Знаете, Мне хочется в это верить. Я считаю, что если система не заинтересована в свежей крови, и она не понимает этого внутри себя, то закончится все очень плачевно. У нас был опыт, когда вот эта свежая кровь в нашем государстве, в Советском Союзе, не приходила, в общем-то, не было периодически кровопускания, в хорошем смысле этого слова, ну, я имею в виду кадрового. Да, когда люди ну, непонятно чем занимались, уже предали недавно все идеалы коммунистические, и во многом за счет этого, во многом, но не только, система перестала быть жизнеспособной, потому что она перестала рефлексировать, да, в отношении самой себя. И мне кажется, что в нашей стране ну, эта рефлексия все-таки происходит. Пусть не так идеально, как хотелось бы, но есть примеры, реальные примеры, когда правительство начинает работать лучше, когда
это прямая линия президента, вы хотите сказать? Иногда нет, для вот, некоторых кстати, единственный вариант, чтобы добиться чего-то.
Вот, кстати, вот до тех пор, пока у нас будет прямая линия президента, и условно президент будет заниматься лампочками в подъезде, это значит, что система еще далека от идеала, и нужно работать. А как только эта прямая линия не нужна будет для решения конкретных задач, потому что чиновники на местах, конкретно там, мэр, губернатор, местные депутаты будут решать
так.
реальные проблемы людей на земле, вот тогда можно сказать, что все-таки система в какой-то момент осознала, куда нужно идти, и начала правильную настройку.
Как бы взращивание же системы происходит. Мы понимаем, что некоторые чиновники на местах работают как? Ой, да про меня не помнят, и ладно. Про меня не помнят, и ладно. Может быть, один раз губернатор приедет куда-нибудь навстречу, и все, лишь бы что не вышло. Такой человек в футляре региональный. Вот. Но система-то должна взращиваться. И вопрос, как она взращивается, так, чтобы президент не решал вопрос отдельно взятого двора.
Но я вот вижу динамику. Я вижу, как по-другому начало работать правительство с приходом того же Мишустина. Да? То есть во многом вот эти механизмы технократические, система оценки, эффективности губернаторов, эффективности министерств, конечно, они работают идеально. Конечно, они все многообразие и сложность нашей страны и в целом человеческого существования вместить не могут. Но они реально работают. Да, не работают они в конкретном регионе. Значит, нужно менять систему власти в регионе. Нужно менять и человека конкретного. Делать ставку на других людей. Не оправдал доверие, уходишь. Если это какая-то коррупционная составляющая, но опять же, вот хочу напомнить. Я вот что-то не припомню. Ни в Соединенных Штатах Америки, ни там, в других государствах. Чтобы больше 10 губернаторов постоянно находилось под следствием, или там получали в итоге сроки. У нас министры, вице-премьеры, в том числе, привлекаются к ответственности за это. Это движение, динамика абсолютно правильная. Приведет она к тому, что полностью система сама очистится, да, и будет вот эта самоорганизация. Ну, мне хотелось бы верить. Но для этого нужно всем вместе, мне кажется, работать на развитие, на созидание, а не на деструкцию, не на слом, не на власть толпы, уж простите, а по-другому как-то охарактеризовать то, что происходило ну, на улицах нельзя. Давайте вспомним, опять же, как вели себя эти люди, там, придерживаясь светлых демократических взглядов в отношении тех же несогласных, которые оказывались в их толпе, в отношении не то, что там правоохранительных органов, а, не знаю, там, водителя, да, который был на машине с номерами АМР. И таких случаев тоже можно вспомнить. Я вот просто считаю, что до тех пор, пока у нас в обществе не будет понимания того, что изменить ситуацию, изменить реальность можно, но существующими механизмами, правовыми механизмами, но я думаю, что к консенсусу мы никогда не придем.
А вы считаете, это какие-то вообще значимые события были для политической системы в целом? 24-го, 31-го, там, в день вынесения приговора?
Я так скажу, во многом приезд Алексея Навального в нашу страну, он активизировал вот эти процессы политические, в том числе там, протестного характера, инициативного характера. В любом случае, это политическая жизнь. Да, я, наверное, не хочу там себя обманывать, уважаемых слушателей, вряд ли когда-нибудь в нашей стране мы сможем прийти к максимальному там общественному консенсусу, как в Швейцарии, когда все вопросы, вообще все фактически, решаются путем прямой вот этой тарали демократии.
Да.
Ну, ну, когда по каждому вопросу тебе там приходит письмо на почту, и вот ты изучаешь вопрос, 60 страниц, например, законопроекта какого-нибудь, и ты как человек с высоким уровнем гражданской ответственности, правовой культуры, изучаешь все эти 60 страниц, и выносишь решение. Я бы очень хотел, чтобы мы к этому пришли, но надо отдавать тебе...
У нас страна побольше.
Так не работает.
Да, чем Швейцария.
Страна побольше, и менталитет совершенно другой, история разная, и ценности, кстати, тоже. Поэтому здесь, мне кажется, все впереди. Просто
спасибо.
Не нужно сдаваться. Спасибо.
Спасибо, Никит. Снова ждем. Никита Данюк был с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты. Далее новости. Потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.